Глава 10. Дальше дед с Андрюшей шли не спеша. Андрюша остановился там, где оставил фотоаппарат. Там же лежал букет голубых махровых цветов.
«Погоди», — сказал вдруг дед строго. «Ты зачем эти цветы погубил?»
«Красивые», — сказал Андрюша.
«Пускай в банке постоят». «А ты чего в своей жизни посадил, молодой человек? Ты чего создал? Рвать научился? Рвать все умеют. Это точно».
«Это же васильки, сорняки».
«Дурак», — сказал старик. «Рожь здесь растет обыкновенная, семена из района получили. А васильки уникальные, только в наших местах произрастают. Так что подорвешь экологию, и не будет больше такого сорняка».
«Ну и хорошо», — упрямился Андрюша.
«Урожай увеличится». «Опять дурак», — сказал старик. «Уничтожишь ты этот так называемый сорняк невиданной красоты, а на нем, может, особый вид бабочек обитал. Он тоже вымрет. Тебе их не жалко?»
Дед протянул вперед коричневую ладонь, и сверху из голубой небесной синевы послушно опустилась ему на ладонь оранжевая бабочка с синими пятнами на крыльях.
«Ты с этим видом знаком?» — спросил дед.
«Я бабочек не изучал», — сказал Андрюша. «Может, она на соснах живет?»
«Эндемик», — сказал дед. «Понимаешь? Все в природе уравновешено и взаимосвязано, как говорил Дарвин».
«Кто?»
«Дарвин-младший, внук. Я с ним состоял в переписке».
Очевидно, старик не врал. Бабочка вспорхнула с ладони, сделала круг над букетом васильков, огорченная экологическим бедствием, пришедшим с Андрюшей, и пропала в жаркой душистой синеве.
«Что же мне теперь делать?» — спросил Андрюша.
«Дари уж, кому хотел. Только на будущее осторожней, береги природу. Пора нам здесь заповедник устраивать. Ты мальчишек двух не встречал, Сеньку и Семёна?»
«Видел».
«Из-за них, стервецов, я Мишке малину уступил, за ними погнался. Опять браконьерствовали».
«Вы рыбу имеете в виду?»
«Её самую».
Видно, от малого роста дед говорил громко, уверенно, с нажимом на некоторые слова.
«А ты что, в поп-группе выступаешь?»
«Не понял», — сказал Андрюша.
«Волосы у тебя дикие и характер буйный. На медведей бросаешься. Я решил было, что ты на саксофоне играешь, в ансамбле. Я, понимаешь, больше классический джаз уважаю, на уровне Диксиленда. Ты как к Диксиленду относишься?»
«Положительно», — сказал Андрюша. «А почему медведь из пушки стреляет?»
«Традиция», — сказал дедушка. «Хочешь поглядеть, как он это делает?»
«Конечно, хочу. Только он меня не узнает?»
«На работе смирный. Понимает, что может зарплаты лишиться. Он за место держится. Сам-то он бескорыстный, но семья у него, медведица строгая. Да ты не бойся, в случае чего я ему объясню, ведь это я шефство над пушкой осуществляю. Это точно».
«Так чего же он у вас малину отнял?»
«Ты бы молчал, сам изранил, довел зверя до крайности. Он же, в принципе, и дикий зверь».
Дед рассердился, даже остановился, топнул ногой и строго спросил.
«За мельницей приехали?»
«Почему все про мельницу спрашивают? Мы же фольклористы».
«Понимаю», — сказал старичок. «Я все равно к мельнице бы дорогу не указал. Мельница у нас со странностями».
«Любопытно посмотреть», — сказал Андрюша.
Они дошли до крайней избы. Остановились. Старичок сказал.
«Вон на той стороне второй дом мой. Запомнил? Жду к себе».
Старичок быстро пошел через улицу к своему дому. Андрюше не хотелось возвращаться домой. Он уже понял, что в деревне все знают о его утреннем подвиге, но относятся к нему без особой издевки. Может поискать Эллу? Все-таки он член экспедиции, и его фотографическое мастерство может пригодиться. Тут он увидел знакомых ребятишек, которые натягивали веревку между могучими липами. Андрюша присел на траву, было тихо, мирно. Деревня ему нравилась, утренние приключения уже ушли в прошлое. Он глядел на Сеню и Семена и думал, что они чем-то, разрезом глаз или длинными белесыми ресницами, похожи на Ангелину.
«Прыгать будешь?» — спросил Семен. «У нас тренировка по прыжкам в высоту. Скоро тренер придет».
«Вы тренируйтесь, я погляжу».
«Гляди», — сказал Сеня. «За погляд денег не берем. Только если какой-нибудь новый стиль знаешь, не скрывай. А то мы все Фолсбери флопом прыгаем. А он имеет пределы».
Семен разбежался и прыгнул через веревку.
Не Фолсбери флопом, а перекидным, да притом
зацепился за веревку на высоте метра с небольшим, грохнулся, хорошо земля мягкая, трава.
«Разминка», — сказал он, — «неудачное приземление».
Теперь разбежался Сеня, веревку он преодолел и сказал Семену:
«Поднимай выше».
«Правильно», — сказал подошедший невесть откуда Вениамин, снимая очки и передавая их Андрюше. «Я принимаю участие. Вы не возражаете?»
«Прыгайте», — сказал Семен. «Эту высоту будете брать или поднимем?»
«Поднимем», — сказал Вениамин. «Во мне подъем чувств». Он затрусил к веревке, затормозил перед нею и подпрыгнул. Веревка ударила его по коленям, и Вениамин перевалился, шлепнулся на живот и замер. Подниматься было лень. Жаркая истома завладела воздухом. Веня отполз в сторону, в тень, перевернулся на спину и закрыл глаза. Сеня с Семеном подняли веревку повыше, до 1,5 метра. Сеня преодолел ее с первой попытки, Семен со второй, стилем Фолсбери флоп. Андрюша поглядел на редкие кучевые облака и сказал: «Надо мне честь города защищать. Разойдись, братва». Он хорошо разбежался, перепрыгнул с запасом и сказал: «Разрешаю поднять планку еще на 3 сантиметра». На следующей высоте сошел Сеня, но Семен остался. Андрюша его обошел только по числу попыток.
«Наша взяла», — сказал Андрюша. «А вы говорили».
Он запыхался, устал, и как-то вылетело из головы, что его противникам лет 8, не больше.
«Сегодня ваша, завтра наша», — сказал Семен. «Мы еще в длину не прыгали. Смотри, тренер пришел».
Коля Полуехтов с сумкой «Олимпиада-80» через плечо остановился поодаль.
«Как успехи, малыши?» — спросил он. «Скромные», — сказал Сеня. «Стараемся», — сказал Семен. «Без тебя трудно».
Коля подошел к веревке, ладонью проверил высоту. Получилось до его носа.
«Солидно», — сказал он. 1,53 метра. «С какой попытки брали?» «Андрей взял со второй», — сказал Семен. «Я с третьей».
«Нет», — Коля поглядел на Андрюшу снизу вверх. «Для тебя это не достижение. В тебе живого росту, наверное, 1,80 метра».
1,76 метра, — сказал Андрюша.
«Свой рост надо брать без усилий. Это твой предел?»
Мальчишки смотрели на Колю с уважением, верили каждому слову.
«Не знаю», — сказал Андрюша. «У меня другие цели в жизни».
«Цели прыжкам не помеха»,
— Коля говорил поучающим голосом. Андрюшу это разозлило.
«А ты свой рост можешь взять?»
«Не проблема», — сказал Коля,
и, не снимая сумки и не раздеваясь, даже без разбега, присел, оттолкнулся и перемахнул через веревку. Потом обернулся к Андрюше.
«Ты на меня не обижайся. Я к зиме буду 2 метра брать. Такая у меня цель. Ну ладно, вы тут отдыхайте, а у меня дела».
Коля пошел через дорогу к дому, а Сеня сказал вслед. «Редкого упорства он у нас».
«Энциклопедию читает», — вздохнул Семен. «Уже третий том».
Из калитки вышел пес, поглядел по сторонам, затрусил к околице. Вид у пса был деловой, задумчивый.
«За коровой пошел», — сказал Сеня.
По улице не спеша шли Элла Степановна и Эдик. У калитки они остановились, до молодых людей донесся вопрос Эдуарда. «Вы удовлетворены встречей?»
«Спасибо, Эдик», — сказала Элла Степановна. «Ваша помощь совершенно неоценима».
«Ну что ж, и нам надо идти», — сказал Андрюша, подождав, пока Эдуард откланяется.